Сергей Есенин. Яр. Повесть. Часть первая. Глава первая. По оконцам кочкового болота скользили волки. Бурый вожак потянул носом и щелкнул зубами. Примолкшая ватага почуяла добычу. Слабый вой и тихий панихидный переклик разбудил прикурнувшего в дупле сосны дятла. Из чепыги с фырканьем вынырнули два зайца и, взрывая снег, побежали к межам. По коленкоровой дороге скрипел обоз. Под обратями тропыхались вяхери, и лошади, кинув жвачку, напрянули уши. Из сетчатых кустов зловеще сверкнули огоньки и, притаившись, погасли. «Волки!» — качнулась высокая тень в подлунье. «Да!» — с шумом кашлянули притулившиеся голоса. В тихом шуме хвои слышался морочный ушук ледяного заслона. Ванчок на сторожке пел песни. Он сватал у Филиппа сестру Лимпиаду и, подвыпивши, бахвалился своей мошной. На пиленом столе в граненом графине шипела сивуха. Филипп, опорожнивая стакан, прислонял к носу хлеб и, понюхав, пихал запоросшие, как мшаниной, скулы. На крыльце залаяла собака, и по скользкому катнику заскрипели полозья. «Кабы не лес крали!» — ухватился за висевшее на стенке ружье Филипп и, стукнув дверью, нахлобучил лосиную шапку. В запотевшие щеки дунуло ветром. Забрякавшая щеколда скользнула по двери и с инистым визгом стукнула о пробой. «То едет!» — процедил его охрипший голос. «Овсянники!» — кратко ответили за вазами. «То-то!» К ружевеющему крыльцу подбег бородатый старик и, замахав кнутовищем, указал на дорогу. «В чепыжнике!» — глухо крякнул он, догоняя сивого мерина. Филипп вышел на дорогу и упал ухом на метущие поршни. В ухо, как вата, втыкался пуховитый налет. «Идут!» — позвенел он ружьем по выбоине и, не затворив крыльца, вбежал в избу. Ванчок дремал над пустым стаканом. На пол капал огуречный сок и сливался жилкой пролитого из мохотки молока. «Эй, Фанас!» — дернул его Филипп за казинетовую поддевку. «Волки пришли на свадьбу!» «Никакой свадьбы не будет», — забурукал Ванчок. «Без приданого бери, да свадьбу играй». Филипп, засмехнувши, вынул из-за печи старую берданку и засыпал порохом. «Волки, — говорю, — на яру». «Ась!» — заспанно заерзал Ванчок и растянулся на лавке. Над божницей горевшая лампадка заморгала от шумовитого храпа. Филипп накинул кожух и, опоясав пороховницу, заложил в карман паклю. «Чукан, чукан!» — кликнул он свернувшуюся под крыльцом собаку и вынул, громыхая бадьей, прицепленный к притолке нацепник. Собака, зачуяв порох, ерзала у ног и виляла хвостом. Отворил дверь и забрызгал теплыми валенками по снегу. Чукан, кусая ошейник, скулил и царапался в пострявшее на проходе ведро. Филипп свернул на бурелом и, минуя коряжник около чепыги, притулился в яме, вывороченной корнями упавшей сосны. По лещуге, шурша, проскользнул матерый вожак. В коряжнике хряснули сучья, и в мути месяца закружились распыленные перья. Курок щелкнул в наскребанную селитру, и кверху с дымом взвился вожак и веснянка-волчиха. К дохнувшей хмелем крови фыркая подбежала гузлый самец. Филипп поднял было на приклад, но пожалел наскреб. В застывшей сине клубилась снежная сыворотка. Месяц в облаке качался, как на подвесках. Самец потянул в себя изморось и, поджав хвост, сплетаясь с корягами, нырнул в чащу. Вскинул берданку и поплелся домой. С помятого кожуха падал пристывший снег. Оследил кругом для приметы места и вывел пальцем ружье. На снегу мутнела медвежья перебежка. След вел за чепыгу. Вынул нож и с взведенным курком, скорчившись, пополз, преклоняясь к земле. А коль бурыги, посыпаясь белою пылью, валялся черно-рыжий пестун. По спине пробежала радостью волнующая дрожь. Коленки опустились и задели за валежник. Медведь, косолапо повернувшись на левую лопатку, глухо рыкнул и, взрыв копной снега, пустился бежать. Упустил. Мелькнуло в одурманенной голове, и, кидая бивший в щеки чепыжник, он помчал ему наперескок. Клубоватой дерюгой на снегу застыли серые следы. Медведь, как бы догадавшись, повернул в левую сторону. На левой стороне пайланки вспорхнули куропатки. Он тряхнул головой и шарахнулся назад. Но грянул выстрел, и Филипп, споткнувшись, упал на кочку. «Упустил-таки», — заколола его проснувшаяся мысль. С окровавленной головой медведь упал ничком и опять быстро поднялся. Грянули один за другим еще два выстрела, и тяжелая туша, выпятив язык, задрыгала ногами. Из кустов в коротком шубейном пиджаке с откинутой на затылок папахой вынырнул высокого роста незнакомец. Филипп поднял скочившую шапку и робко отодвинул кусты. Незнакомец удивленно окинул его глазами и застыл в ожидающем молчании. Филипп откинул бараний ворот. От кулева. С чухлинки. Далеконько забрел. Да. Над носом медведя сверкнул нож, и Филипп, склонившись на ружье, с жалостью моргал суженными глазками. «Я ведь гнал-то. Ты? Я...» Тяжелый вздох сдул с ворота налет паутинок. Под захряслыми валенками заживал снег. «Коли гнал, поделимся!» Филипп молчал и с грустной улыбкой нахлобучивал шапку. «Скидывай кожух-то!» «Я хотел тебе сказать, не замай! А что? Тут недалече моя сторожка. Я волков только тудылича бил!» Незнакомец весело закачал головою. «Так ты, значит, беги за салазками!» «Сейчас бегаю!» Филипп запахнул кожух и, взяв наперевес ружье, обернулся на коченелого пестуна. «А как тебя зовут-то?»
«Карев»,
— тихо ответил, запихивая за пояс нож. Филипп вошел в хату, и в лицо ему пахнуло теплом. Он снял голицы и скинул ружье. Под иконами ворочался Ванчок и, охая, опускал под стол голову. «Блюешь?» «Брррр!» — задрыгал ногами Ванчок и, приподнявшись, выпучил посовелые глаза. «Похмели меня! Вставай, проветришься!» Приподнявшись, шаркнул ногами и упал головою в помойную лохань. Филипп, поджав живот, катался, сдавленный смехом по кровати и, дергая себя за бороду, хотел остановиться. Ванчок барахтался и, прислонясь к притолке, стирал подолом рубахи, прилипшие к бороде и усам высевки. Прикусив губу, Филипп развязал кушак и, скинув кожух, напялил полушубок. «Медведя убили. В самом деле, без смеха». Посовелые глаза заиграли волчьим огоньком, но прихлынувший к голове хмель погасил их. «Ты идешь?» «Иду. И я пойду». Подковылял к палатям и вытащил свою шубу. «Пойдем, подсобишь». Ванчок нахлобучил шапку и подошел к окну. На окне, прикрытая стаканом, синела недопитая бутыль. «Там выпьем». Шаги разбудили уснувшего чукана, и он опять завыл, скребя в подворотню и грыз ошейник. С губ его кружевом сучилась пена. Карев сидел на остывшей туше и, вынув кисет, свертывал из махорки папиросу. С коряжника дул ветер и звенел верхушками отточенных елей. С поникших берез падали, обкалывая сосульки, и шуршали по обморози. Месяц, застыв на заходе, стирался в мутное пятно и бросал сероватые тени. По снегу, крадучись на кровь, проползла росомаха, но почуяла порох, свернулась клубком и, взрывая снег, покатилась, обеленная в чепыгу, и растаяла в мути. По катнику заскрипели полозья, и сквозь леденелые стволы осинника показались Ванчок и Филипп. «Ух, какой!» — протянул, покачиваясь, Ванчок, и, падая, старался ухватиться за куст. «Ну и лопатки!» «Ты лучше встань, чем мерить лопатки-то», — заговорил Филипп. «Да угости пришли ка тепленьким». «А есть разве?» «Есть». Ванчок подполз к Кареву и вынул бутыль. «Валяй прямо из горлышка». Тушу взвалили на салазки и закрепили тяжем. Ванчок, растянувшись, спал у куста и бредил о приданом. «Волков я тоже думаю взвалить. А где они?» «Недалече». В протыченных взвенивал коловшийся под валенками лед. Филипп взял матерого вожака, а Карев закинул за спину веснянку. С лещуги с посвистом поднялись глухари и кольцом упали в осинник. «Пугаются!» — крякнул Филипп и скинул ношу на салазки. Крученый тяж повернулся концом под грядку. «Эй, вставай!» — крикнул он над ухом Ванчка и потянул его за обвеянный холодом рукав. «Не встану!» — кричал Ванчук и ежесть подбирал под себя опустившиеся лыками ноги. Ветер тропыхал корявый можжевельник и сыпал обдернутые мшанины, потянутые изморозью промоины. В небе туманно повис черемуховый цвет, и поблекший месяц нырял за косогором расколовшейся половинкой. Филипп и Карев взяли подцепки, и полозья заскрипели по катнику. Щеки горели, за шеями таял засыпанный снег, и колол растянутые плечи холодом. Под валенками, как ржаной помол, хрустел мягкий нанос. На салазках, верхом на медведе, укрывши голову под молодую волчиху, качался уснувший Ванчок. Глава вторая. Анисим Карев загадал женить сына Костю на заловке своей племянницы. Парню щелкнул 26-й год. Дома не хватало батрачки, да и жена Анисима жаловалась на то, что ей одной скучно и довериться некому. На Преображение сосватали, а на Покров сыграли свадьбу. Свадьба вышла в дождливую погоду. По селу, как кулага, сопела грязь и голубели лужи. После обедни к попу подъехала запряженная в колымагу пара сиваков. Дымовитые гривы тряхнули обвешанными лентами, и из головней вылез подвыпивший дружка. Он вытащил из-под сена вязку кренделей с прижаренной верхушкой лушник и с четвертью вина окорок ветчины. Из сеней выбег попов работник, помог ему снести и ввел вздвохлую от телячьей вони кухню. Из горницы с завязанным на голове пучком вышел поп. Вынул берестяную табакерку и запустил щепоть в расхлябанную ноздрю. «Чих!» — фыркнула около печки, и с кособокой скамьи полетела куча пыли. «К твоей милости!» — низко свесился дружка. «Зубок привез?» — «Привез». Поп глянул на сочную, только вынутую из рассола ветчину, и ткнул в красниковую любовину пальцем. «Хорошая!» Вошла кухарка и, схватив за горлышко четверть, понесла к открытому подполью. «Расколешь!» — заботливо поддерживая донышко, крикнул работник. «Небось!» — выпятив отвислую грудь, ответила кухарка и, подоткнув подол с оголенными икрами, полезла в подпол. «Смачная!» — лукаво мигнул работнику дружка и обернулся к попу. «Так ты, батюшка, не мешкай!» В заслюделую дверь, спотыкаясь на пороге, ввалились грузной походкой дьячок и дьякон. «На колымагу!» — замахал рукой дружка. «Выходит сейчас!» «На колымагу, так на колымагу!» — крякнул дьякон и, подбирая засусленный подрясник, повернул обратно. «Есть!» — щелкнул дьячок под салазки. «Опосля, опосля!» — зашептал дружка. «Чего опосля?» С взбитой на бок отерханной шапкой и обрызганным по запяткам халатом, завернув в ворот редкую белую бороденку, вышел поп. «Едем». Дьякон сидел на подостланной соломе и, свесив ноги, кшикал облепивших колымагу кур. Куры с кудахтаньем и хлопая крыльями падали на земь, а сердитый огнеперый петух, нахохлившись, кричал на дьякона и топорщил клювом. «Ишь ты, какой серьезный!» — говорил шепеляво дьякон. «В засычку все норовишь. Не хуже попа нашего. Того и гляди, в космы вцепишься». Батюшка облокотился на дьячка и сел подле дьякона. «Ты больно широко раздвинулся», — заметил он ему. Дьякон сполз совсем на грядку, прицепил задышло ноги и мысленно ругался. Как петух черт сивый. «Эй, матушка!» — крикнул дружка на коренного. Но колесо зацепилось за вбитый кол. «Но, дьявол!» — рванул он крепко вожжи, и лошади, кидая грязь, забрякали подковами. «А ты, пожалуй, нарочно уселся так», — обернулся поп опять к дьякону. «Грязь-то вся мне в лицо норовит». «Это, батюшка, бог шельму карает», — огрызнулся дьякон, но, повернувшись на грядки, полетел кубарем в грязь. «Прут, пру!» — кричал взбудораженный дружка и хлестанул остановившихся лошадей кнутовищем. Лошади рванули, но уже не останавливались. Подъехав к крыльцу, дружка суматошно ссадил хохотавшего с дичком попа и повернул за дьяконом. Дьякон, склонясь над лужей, замывал грязный подрясник. «Нет, прукай, дурак, когда лошади стали!» — искоса поглядел на растерявшегося дружка и сел на взбитую солому. Молодых вывели с иконами и рассадили по телегам. Жених поехал с попом, а невеста с крестной матерью. Впереди, обвязанные накрест рушниками, скакали верховые, а позади, с приданными сундуками, гремели несправленные дроги. Перед церковью на дорогу выбежала толпа мужиков и, протянув на весу жертв, загородила дорогу. Сваха вынесла четверть с водкой и, наливая бражный стакан, приговаривала: «Пей, гусь, до пути не мочи». Выпившие мужики оттащили жертв в канаву и с криком стали бросать вверх шапки. Дьячок сидел с дьяконом и косился, как сваха, не заткнув пробки, болтала пузырившееся вино. Из калитки церковной ограды вышел сторож и, отодвигая засов, отворил ворота. Поп слез и, подведя жениха к невесте, сжал их правые руки. Около налоя краснел расстеленный полушалок и коптело пламя налепок. Не в охоту Косте было жениться, да не захотелось огорчать отца. По селу давненько шушукали, что он присватался к вдове соседки. Слухи огорчали мать, а обозленный отец называл его ерником. «Женится, переменится», — говорил Анисиму уважительный кум. «Я сам такой с молоду алахарь был». Молодайка оказалась приглядная. После загула свекровь показала ей все свое имущество и отдала сарайные ключи. Костя как-то мало смотрел на жену. Он только узнал, что ходившие о невесте слухи оправдались. До замужества Анна спуталась со своим работником. Сперва в утайку заговаривали, что она ходит к нему на сеновал, а потом говор пошел чуть не открыто. Костя ничего не сказал жене. Не захотелось опечалить мать и укорить отца. Да и потом ему самое Анну сделалось жалко. Слабая такая, в одной сорочке стояла она перед ним. На длинные ресницы падали густые каштановые волосы, а в голубых глазах светилась затаённая боль. Вечерами Костя от скуки ходил с ребятами на улицу и играл на тальянке. Отец ворчал, а жена кротко отпирала ему дверь. В безмолвной кротости есть зачатки бури, которая загорается слабым пламенем и свивается в огненное половодье. Анна полюбила Костю, но любовь эта скоро погасла и перешла в женскую ласку. Она не упрекала его за то, что он пропадал целыми ночами, и даже иногда сама посылала. Там, где отперты двери и где нет засовов, воры не воруют. Но бывает так, что постучится запоздалый путник и пригретый забывает, что он пришел на минуту и остается навсегда. Анисим вздумал арендовать у соседнего помещика землю. Денег у него не было, но он думал сперва занять, а потом перевернуться на обмолоте. На Рождество пришел к нему из деревни Кудашева молодой парень, годов 20, и согласился на найм. Костя пропал где-то целую неделю на охоте, и от знакомых стрелков о нем не было слуху. Анна с батраком ходила в Ригу, и в два цепа молотили овес. Парень ударял резко, колос перебивался пополам, а зерна с визгом впивались в разбросанную солому. После хрестца он вынимал баночку и, завернув накосо бумажку, насыпал в нее, как опилки, чистую полукрупку. Анна любовалась на его вихрастые кудри, и она чувствовала, как мягко бы щекотали его пуховитые усы губы. Парень тоже засматривал ей в глаза и, улыбаясь, стряхивал пепел. «Ну, давай, Степан, еще хрестец обмолотим», — говорила она, и, закинув за подмышки за рукавник, развязывала снопы. Незаметно они сблизились, садились рядышком и говорили, сколько можно вымолотить из копны. Степан иногда хватал ее за груди и щекоча валил на солому. Она не отпихивала его. Ей было приятно, как загрубелые и скользкие от цепа руки твердо катились по ее телу. Однажды, когда Костя вернулся и уехал на базар, он повалил ее в чан и горячими губами коснулся щеки. Она обняла его за голову, и пальцы ее утонули в мягких кудрях. Вечером на Масленицу Костя ушел в карагод и запевал с бабами песни. Анна вышла в сени, а Степан, почистив кирпичом уздечку, перевязал поводья и вынес в клеть. На улице громко рассыпались прибаски, и слышно, как под окнами хрустел снег. Анисим с бабкой уехал к куму в гости, а оставшийся Саврасый жевал в кошелке овес. Анна, кутаясь в шаль, стояла, склонясь грудью на перила крыльца. Степан повесил уздечку и вышел на крыльцо. Он неслышно подкрался и закрыл ей ладонями глаза. Анна обернулась и отвела его руки. «Пойдем», — покраснев, как бы выплеснула она слово и закрылась рукавом. В избу вошел с веселой улыбкой Костя. Степан, побледнев, выбежал в сени, а Анна, рыдая, закопала судорожно вздрагивающие губы в подушку. Костя сел на лавку и закачал ногами. Теперь еще и с ней показалось ему все. Он обернулся к окну и, поманув стоявшего у ветлы Степана, вышел в сени. «Ничего, Степан, не бойся», — подошел он к нему и умильно потрепал за подбородок. «Ты парень хороший. Степан недоверчиво вздрагивал. Ему казалось, что ласкающие его руки ищут место для намыленной петли. «Я ничего, Степан, стариков только опасайся. Ты, может быть, думаешь, я сержусь? Нет. Оденься и пойдем посидим в шинке». Степан вошел в избу и, не глядя на Анну, вытащил у нее из-под головы нанковый казакин. Нахлобучил стогом барашковую шапку и хлопнул дверью. Вечером за ужином Анна видела, как Костя весело перемаргивался с Степаном. На душе у нее сделалось легче, и она опять почувствовала, что любит только одного Костю. Заметил Анисим, что Костя что-то тоскует, и жене сказал. Мать заботливо пытала, уж не с женой ли, мол, вышел разлад. Но Костя, только махнув рукой, грустно улыбался. Он как-то особенно нежен стал к жене. На прощенный день она ходила на реку за водой и, поскользнувшись на льду, упала в конурку. Домой ее привезли на санях. Сарафан был скороблен ледяным застывом. Ночью с ней сделался жар. Он мочил ее красный полушалок и прикладывал к голове. Анна брала его руку и прижимала к губам. Ей легко было, когда он склонялся к ней и слушал, как билось ее сердце. «Ничего», — говорил он спокойно и ласково, — «завтра к вечеру все как рукой снимет». Анна смотрела, и из глаз ее капали слезы. На первой неделе поста Костя причастился и стал собираться на охоту. В кошель он воткнул кожаные сапоги, анучи, пороховницу и сухарей. А Анна сунула ему рушник. Достал висевший на гвоздике у бруса обмотанный паутиной картуз и завязал рушником. Опешила, но спросить не посмела. После чая он сел под иконы и позвал отца с матерью. Анна присела с краю. «Благословите меня», — сказал он, нагнувши голову, и подпер локтем бледное красивое лицо. Отец достал с божницы икону Миколы Чудотворца. Костя вылез и упал ему в ноги. В глазах его колыхалась мутная грусть. Связав пожитки, передернул кошель за плечи и нахлобучил шапку. «К Страстной вертайся», — сказал отец, и, взяв клин, начал справлять топорище. Покрестился, обнял мать и вышел с Анной наружу. Дул ветер, играла поземка, и снег звенел. Костя взял Анну за руку и зашагал по кустарниковому подгорью. Анна шла, наклонив голову, и захлёстывала от ветра каратайку. У озера, где начинался лес, остановился и встряхнул кошелем. Хвои шумели. «Ну, прощай, Анна», — проговорил тихо и кротко. «Не обижай стариков». Немного задумался и гладил ее щеку. «Совсем я». Анна хотела крикнуть и броситься ему на шею, но, глянув сквозь брызгающие слезы, увидела, что он был уж на другом конце оврага. «Костя!» — гаркнула она. «Вернись!» «Ись!» — ответила в стихшем ветре эхо. Глава третья. «Очухайся!» — кричал Филипп, снимая с Ванчка шубу. Ванчок, опустив руки, ослаб, как лыка. Гасница прыгающим отсветом выводила на белой печи тень повисшего на потолке крюка. За печурками фенькал сверчок, а на палатях дремал, поджав лапы калачиком, сивоухий кот. «Снегом его!» — тихо сказал Карев. «И то снегом!» — Филипп сгорстал путровый окоренок и, помыв над рукомойником, принес снегу. Ванечка раздели наголо. Дряблое тело, пропитанное солнцем, вывело синие жилы. Карев разделся и начал натирать. Голова Ванечка, шлепая губами, отвисла и каталась по полу. В руках снег сжимался, как вата, и выжатым творогом капал. От Ванечка пошел пар. Зубы его разжались, и глухо он простонал. «Пить!» Вода плеснула ему в глаза, и, потирая их корявыми руками, он стал подыматься. Шатаясь, сел на лавку и с дрожью начал напяливать рубаху. Филипп подсобил надеть ему порты и, расстелив шубу, уложил спать его. «С перепою», — тихо сказал он, вешая на посевку корец, и стал доставать хлеб. Карев присел к столу и стал чистить водянниковую наволочку картошки. Отломив кусочек хлеба, он посолил его и заживал. Пахло огурцами, смешанной с клюквой капустой и моченой брусникой. Филипп вынул с полки сороковку и, ударяя ладонью по донышку, выбил пробку. «Пей», — поднес он стакан Кареву. «Небось, никак ведь, Ванчок?» «Самовар бы поставить», — почесался Филипп и вышел в теплушку. «Липа, Лип!» — загукал его сиповатый голос. «Проснися!» Немного погодя, в красном сборчатом сарафане вошла девушка. Косы ее были растрепаны и черными волнами обрамляли лицо и шею. Карев чистил ружье и, взведя курок, нацелил в нее мушку. «Убью!» — усмехнулся он и спустил щелкнувший курок. «Не боюсь», — тихо ответила и зазвенела в дырявой мохотке березовыми углями. Олимпиаду звали лесной русалкой. Она жила с братом в сторожке, караулила чухлинский лес и собирала грибы. Она не помнила, где была ее родина, и не знала ее. Ей близок был лес, она и жила с ним. 2 лет потеряла отца, а на 4-м году ее мать, как она помнила, завернули в белую холстину, накрыли досками и унесли. Память ее прояснилась, как брат привез ее на яр. Жена его, Аксинья, ходила за ней и учила, как нужно складывать пальцы, когда молишься Богу. Потом, когда под окном синели лужи, Аксинья пошла к реке и не вернулась. Ей мерещились багры, которыми Филипп тыкал в воду, и рыбацкий невод. «Тетенька ушла», — сказал он ей, как они пришли из церкви. «Теперь мы будем жить с чуканом». Филипп сам мыл девочку и стирал белье. Весной она бегала с чуканом под черемуху и смотрела, как с черемухи падал снег. «Отчего он не тает?» — спрашивала чукана и, положив на ладонь, дула своим теплом. Собака весело каталась около ее ног и лизала босые, утонувшие в мшанине скользкие ноги. Когда ей стукнуло 10 годов, Филипп запряг буланку и отвез ее в чухлинку, к теще, ходить в школу. Девочка зиму училась, а летом опять уезжала к брату. На 16-м году за нее приезжал свататься сын дьячка. Но Филипп пожалел. Да потом девка сама заортачилась. «Лучше я повешусь на ветках березы», — говорила она, — «чем уйду с яра». Она знала, что к ним никто не придет и жить с ними не останется, но часто сидела на крыльце и глядела на дорогу. Когда поднималась пыль и за горой ныряла, выплясывая дуга, она бежала, улыбаясь, к загородке и отворяла околицу. Нынче вечером с соседнего объезда приехал вдовый мужик Ванчок и сватал ее без приданого. Весной она часто, бродя по лесу, натыкалась на его коров и подолгу говорила с его подпаском, мальчиком Юшкой. Юшка вил ей венки и, надевая на голову, всегда приговаривал: «Ты ведь русалка лесная, а я тебя не боюсь». «А я возьму тебя и съем», — шутила она, и, посадив его на колени, искала у него в рыжих волосах гниды. Юшка вертелся и не давался искаться. «Пусти ты», — отпихивал он ее руки. «Ложись, ложись», — тянула она его к себе, — «я расскажу тебе сказку». «Ты знаешь про Аленушку и про братца козленочка Иванушку?» — пришлепывая губами, выговаривал Юшка. «Расскажи мне ее». Мне ее, бывалоча, мамка рассказывала. Самовар метнул на загнетку искрами. «Готов», — сдунув золу, сказала Олимпиада и подошла к желтой полке за чашками. «Славная штука», — ухмыльнулся Филипп. «Рублев 200 с моем». «Что это я тебя, братец, не знаю», — обернулся он к Кареву. «Говоришь, чухлинки». «А тебя я не видывал. Я пришляк. У Просфирни проживаю. Панамач, что ли, какой? Охотник». Олимпиада расстелила скатерть, наколола крошечными кусочками сахар и поставила на стол самовар. Ободнялая снеговая сыворотка пряжи висела на ставне и шаманила в окно. «Зарит», — поднял блюдце Карев. «Вот сейчас на глухарей-то хорошо!» От околицы заерзал скрип полозьев. Ванчок, охая, повернулся на другой бок и зачесал спину. «Ишь, наклюкался!» — рассмеялась Олимпиада и накрыла заголившуюся спину халатом. «Гусь жареный тоже свататься приехал!» «Ох!» — застонал Ванчок и откинул полу. «Кто там?» — отворил дверь Филипп. «Свои!» — забасил густой голос. Засов, дребезжа, откатился в сторону, и в хату ввалились трое скупщиков. «Есть дичь-то!» — затерепил бороду брюхатый, низенького роста барышник. «Есть! А я тут проездом был. Да вижу огонь. Дай, мол, заверну на удалую». «Ты, Кузьмич, отродясь такого не видывал. Одно слово, пестун четвертной стоит». Карев, поворачивая тушу, улыбался. Олимпиада светила гасницей. «Бейся, не бейся, меньше 2,5 не возьмем». Кузьмич, поворачивая и тыча в лопатки, щупал волков. «Ну, так, значит, Филюшка, 200 с четвертью, да за волков четверть. Коли не обманываешь, ладно». Влез за пазуху и вынул туго набитый бумажками кошелек. «Получай», — слюнявя пальцы, отсчитывал он. «Счастлив, брат ты», — ткнул в бок Филипп Карева, и скупщик как нарочито пожаловал. Карев весело помаргивал глазами и глядел на Олимпиаду. Она, кротко потупив голову, молчала. «Так ты помоги!» — скинул тулуп Кузьмич. Карев приподнял задние ляжки и поволок тушу за дверь. «Ишь, какой здоровый!» — смеялись скупщики. «Мерина своротит!» — щелкнул кушаком Филипп. «Как дербалызнул ему, так он навзничь упал!» «Он убил-то? Он!» На розвальне положили пестуна и обоих волков. Филипп вынул из головней рогожу и, накрыв, затянул веревкой. «Но!» — крикнул Кузьмич, и лошади, дернув сани, засемно поплелись шагом. Умытое снегом утро засмеялось окровавленным солнцем в окно. Кузьмич шагал за возом и сопел в трубку. «Не надуешь проклятого!» «Хитрой мужик!» — подхватили скупщики и задергали башлыками. «Дели!» — выбросил Филипп на стол деньги. «Сам дели!» «Ну, не ломайся!» Ванчок встал, свесил разутые ноги и попросил квасу. «Кто это?» — мотнул он на согнувшегося над кучей денег Карева. «Всю память заспал», — ухмыльнулся Филипп. «Нет, в самом деле. Забыл каналья». «Эй, дядя», — поднялся Карев, — «Али впрямь запамятовал, как мы тебя верхом на медведе везли?» «Смеетесь», — поднес к губам корец. «А нам и смеяться нечего, коли снегом тебя оттирали». К столу подошла Олимпиада. Ванчок нахлобучил одеяло и, скорчившись, ухватился за голову. «Тебе 150, а мне 100, — встал Карев и протянул руку. «Как же так?» «Так, я один, а ты с сестрой вишь». Ванчок завистливо посмотрел на деньги. «А и скупщики были?» «Были. Вон оно что!» Карев схватил шапку, взмахнул ружье и вышел. «Погоди», — останавливал Филипп, — «выспишься». «Нет, поторапливаться надо». В щеки брызнуло солнце и пахнуло тем весенним ветром, который высасывает сугробы. На крыльцо выбегла Олимпиада. «Заходи!» — крикнула она, махая платком. «Ладно». Шел примятой стежкой и норовил напрямик. На кособокой сосне дятел чистил красноватое, как раненое крыло. На засохшую ракету вспорхнул снегирь и звонко рассыпался свистом. С дальних полян курилась молочная морока и, как рукав, обвивала одинокие разбросанные липы. «Садись, касатик, подвезу!» — крикнула поравнявшаяся на порожнике баба. «И то, думаю, знамо лучше, ишь, как щеки-то разгорелись!» Хлестнула кнутом, и лошадь помчала в знамет, разрывая накат и поморось. «Что ж, пустой-то? Продал. Ишь, Бог послал. У меня на медне сын тоже какого-то ухлопал матерого. Четвертную, не стуча по рукам, давали». «Да, охота хорошая». За косогором показалась деревня. «Раменки!» — крикнула баба и опять хлестнула трусившую лошадь. Около околицы валялась дохлая кобыла. По деревне пахло блинным дымом. На повороте он увидел, как старуха, несшая вязанку дров, завязла в снег и рассыпала поленья. На плетне около крайней хаты висела телячья шкура. «Подбирай, бабушка!» — крикнул весело и припал на постельник. За деревней подхватил ветер и забили крапины застывающего в бисер дождя. Баба накинула войлоковую шаль и поджала накрытые соломой ноги под поддевку. Ветер дул ей в лицо. Карев, свернувшись за ее спиною, свертывал папиросу. Но табак от тряски ветра рассыпался. Ствол гудел, и, казалось, где-то далеко-далеко кого-то провожали на погост. «Остановись, тетенька, закурю». Лошадь почувствовала, как над взнузданными губами натянулись вожжи, и, фыркнув, остановилась. Свернув папиросу, он чиркал, закрывая ладонями спичку, но она тут же, не опепеля стружку, гасла. «Экай ты какой!» — крикнула укоризненно баба. «Погоди уж!» Стряхнув солому, она обернулась к нему лицом и расстегнула петли. «Закуривай!» — оттопырила на красной подкладке пола и громко засмеялась. Спичка чиркнула, и в лицо ударил смешанный с мятой запах махорки. Баба застегнулась и поправила размотавшуюся по махрастым концам шаль. Туман припадал к земле и зарывался в голубеющий по лощинам снег. Откуда-то с ветром долетел благовест и уныло растаял в шуме хвои. За санями кружилась, как липовый цвет, снежная пыль, а на высокую гору, погромыхивая тесом, карабкался застрявший обоз. Глава четвертая. Старый мельник Афонюшка жил одиноко в покосившейся мельнице в Яровой долине. В заштопанной мешками поддевке его были зашиты истертые денежные бумажки и медные кресты. Когда-то он пришел сюда батраком, но через год хозяин его, Пинчушка, скопырнулся как-то в плотину и утоп. Жена его, Фитинья, не могла заплатить ему за житое и приписала мельницу. С тех пор мельница получила прозвище «Афонин перекресток». Афонюшка, 19-годовалый парень, сделался мельником и скоро прослыл по округе как честный помолотчик. Из веселого и беспечного он обернулся в задумчивого монаха. Первые умолотные деньги положил на божницу за Егория и прикрыл тряпочкой. В сумерки, когда нечего было делать, сидел часто на крылечке и смотрел, как невидимая рука зажигала звезды. Бор шумел хвойными макушками и шелестом на поросшие стежки осыпал иглы и шишки. Фьюи, фьюи, шныряла, шаря по сочной коре, желтохвостая иволга. Ух, ух, лазушно хлопал крыльями сыч. Нравилось Афоньке сидеть так. Он все ждал кого-то неизвестного, но к нему не шли. «Придут», — говорил он, глядя мухортую собаку. «Где-нибудь и нас так поджидают». Так прожил он 10 лет. Но тут с ним случилось то, что заставило его призадуматься. На 5-м году хозяйничанья Афонька поехал к сестре взять к себе на прокорм шалыгана Кузьку. Мать Кузькина с радостью отдала его брату, на ней еще была обуза 6 человек. Она оторвала от кудели сученную нитку, сделала гайтан, надела крест и повесила Кузьке на шею. «Матри Богу молись», — наказывала ему. Кузька, попрощавшись с сестренками, щипнул маленького братишку и весело вскочил на телегу. «А далеко будем ехать-то?» — спросил Афоньку и, лукаво щуря глазенки, забрыкал по соломе. 2 ночи спать будешь», — ухмыльнулся он. «А на 2:30 приедем». Первое время Кузька боялся бора. Ему казалось, что за каждым кустом лежит медведь, и под каждой кочкой черным кольцом свернулась змея. Потихонечку он стал привыкать и ходил искать на еланках пьянику. «Заблудишь», — ворчал Афонька, — «не броди далеко». «Я, дяденька, не боюсь теперь», — смышленно качал желтой курчавой головой Кузька. «Ты разве не знаешь сказку про мальчика с пальчик? Когда его отвели в лес, он бросал белые камешки, а я бросаю калину. Она красная, кислая, и птица ее не склюет». «Ишь, какой догадливый!» — смеялся Афонька и гладил его по загорелой щеке. По праздникам они ходили на охоту. Афонька припадал к земле и заставлял Кузьку лечь. Утро щебетало в лесу птичий молебен и умывало зеленый шелк росою. Кузька ложился в траву и смотрел в небо. Синь, как вода, застыла в воздухе, алели паутинки и висли распластанные коршуны. Над сосной шумно повис взъерошенный косач. Афонька спустил курок. Облаком заклубился дым. «Где он? Где он?» — крикнул, вскакивая Кузька, и побежал к кустам. За кустами под спуском голубело озеро. По озеру катились круги. «Вот он!» — кричал Кузька и, скинув портчонки, суматошно вытащил из узкой кумачной рубахи голову и прыгнул в воду. Вода брызнула разбитым стеклом, и лилии, покачиваясь, зачерпывали головками струйки. Косач был прострелен в оба крыла, но левое крыло, может быть, было обрызгано кровью или только задето. Когда Кузька подплыл к нему, он замахал крылом и затрепыхал по воде на другой конец. «Лови, лови!» — кричал Афонька. «Эх ты, сопляк!» — протянул он и, сняв картуз, полез в озеро сам. «Гони в кусты!» — кричал он, плеская брызгами. Косач кидался в обратную сторону и ловко проскальзывал за Кузькиной спиною. «Погоди!» — сказал Афонька. «Я нырну, а ты гони на кусты, а то опять улизнет». Потянул губами воздух, и вихрастая голова скрылась под водою. «Буль-буль!» — забулькала над головами Лили. «Кши, дьявол!» — гонялся Кузька и подымал, шлепая ладонью, брызги к небу. Косач замахал к кустам и, озираясь, глядел на противоположную сторону. Запыхавшись, он залез на высунувшуюся корягу и глядел на Кузьку. У кустов показалась вихрастая голова Афоньки. Он осторожно высунул руку и схватил косача за хвост. Косач забился, и с водяными кругами завертелись черные перья. Один раз вечером Кузька взял ружье и пошел по тетеревам. «Не нарвись!» — крикнул ему Афонька и поплелся с кузовком за брусникой. Кузька вошел в калиновый кустарник и сел, схолясь, в листовую опаду. Как застывшая кровь висели гроздья ягод, чиликали стрекозы, и удушливо дергал дергач. Кузька ждал и, затаенно выпятив глаза, глядел, оттопыривая зенки, в частый ельник. «Тех, тех, тех!» — щелкал в березняке соловей. «Тинь, тинь, тинь!» — откликались ему желтоперые синицы. В густом березняке вдруг что-то тяжело заухало, и раздался хряс сучьев. На окропленную кровяной брусникой мшанину выбежал лось, и ветвистые рога затрепали где-то подхваченным повителем. Кузька спокойно, как стрелок, высунул за ветку ствол и нацелил в лоб. Ружье трахнуло, и лось, как подкошенный, упал на мшанину. Красные капельки по черным губам застыли в розоватую ленту. «Убил!» — мелькнуло в его голове, и, дрожа радостным страхом, он склонился обрезать для спуска задние колешки. Но случилось то, чего испугалась даже повисшая на осине змея, и, стукнувшись о землю, прыснула кольцом на качковатую выбень. Лось вдруг наотмашь поднял судорожно вздрагивающие ноги и силой размахнул назад. Кузька не успел повернуться, как костяные копыта ударили ему в череп и застыли. Пахло паленым порохом. На синих рогах случайно повисшая фуражка трепыхалась от легкого вздыхающего ветра. Долго Афонька не показывался на мельницу. Сельчане, приезжавшие с помолом, думали, он к сестре уехал. Он глубоко забрался в глушь, свил, как барсук, себе логово и полночью ходил туда, где лежали два смердящие трупа. Потом он очнулся. «Господи, не помешался ли я?» Перекрестился и выпал снаружи. В голове его мелькали, как болотные огоньки, мысли. Он хватался то за одну, то за другую, то связывал их вместе и, натянув казакин, побежал в чухлинку за попом. Осунулся Афонька, и лосиные рога прибил вместе с висевшей на них фуражкою около жорного. Крепко задумался он. Не покинуть ли ему яр? Но в крови его светилась зеленоватым блеском через черные, как омут, глаза лесная глушь и дрёмь. Он еще крепче связался Кузькиной смертью с лесом, и боялся, что лес изменит ему, прогонит его. В нем, ласковая до боли, проснулась любовь к людям. Он уж не ждал, а тосковал по ком-то, и часто, заслоняя от света глаза, выбегал на дорогу, падал на земь, припадал ухом, но слышал только, как вздрагивала на вздыхающем болоте чапыга. Как-то в бессонную ночь к нему пришла дума построить здесь, в яровой лощине, церковь. Он обвязался как путом круг этой мысли и стал копить деньги. Каждую тысячу он зашивал с крестом Ивана Богослова в поддевку и спал в ней, почти не раздеваясь. Деньги с умолота он совсем отказался тянуть на прожитье. Колол дрова, пилил тес и отдавал скупщикам. Зимой частенько, когда все выходило до последней картошки, он убегал на болото, рыл рыхлый снег, разгребал скорченными пальцами и жевал мерзлый, спутанный с клюквой мох. В один из мрачных его дней к нему, обвешанный куропатками, пришел Карев. С крыши звенели капли. Около ставен, шмыгая по карнизу, ворковали голуби и чирикали воробьи. «Здорово, дедунь!» — крикнул он, входя за порог и крестясь на иконы. Афонюшка слез с печи. Лицо его было сведено морщинами, как будто кто затянул на нем швы. Белая луневая бородка клином лезла за пазуху, а через расстегнутый ворот на обсеянном гнидами гайтане болтался крест. «Здорово!» — кашлянул он, заслоняясь рукой, и скинул шубу. «Нет ли, родненький, сухарика? Второй день ничего не жевал». Карев ласково обвел его взглядом и снял шапку. «Мы с тобой, дедушка, куропатку зажарим». Ощипал, выпотрошил и принес беремя дров. Печка-согревушка засопела березняком, и огоньки запрыгали, свивая бересту в свиной высушенный пузырь. Когда Карев собрался уходить, Афонюшка почуял, так почуял, как он ждал кого-то, что этот человек к нему не вернется. «Останься», — грустно поникнул он головою, — «один я». Карев удивленно поднял завитые на кончиках веки и остановился. На Фоминую неделю Афонюшка позвал Карева на долину и показал место, где задумал строить церковь. Поддевка его дотрепалась, он высыпал все скопленные деньги на стол и, отсчитав маленькую кучку, остальное зарыл на еланке под старый вяз. «Глух наш яр-то! Жизнь надо поджечь в нем!» — толковал он с Каревым. «Всю молодость свою думал поставить церковь». «Трать!» — вынул он пачку бумаг. «Ты как Кузька стал мне!» Словно век я тебя ждал. Лес закурчавился. В синеве повис весенний звон. Оба сидели на заваленке. Афонюшка, захлебываясь, рассказывал лесные сказки. «Не гляди, что мы ковылем пахнем», — грустно усмехнулся он. «Мы всю жизнь как вино тянули. Что ж, захмелел? Нема. Только икота горло мышью выскребла». К двору, медленно громыхая колесами, подполз скрипящий обоз. Пахло овсом и рожью, лошадиным потом. С телеги вскочил, махая голицами, мужик и, сняв с колечка дуги повод, привязал лошадь у стойла. Баба задзенькала ведром и, разгребая в плотине горстью воду, зачерпнула, едва закрыв пахнувшее замазкой дно. Опрокинула ведро на бок и заглотала. Большой кадык прыгал то в пазуху, то за подбородок. Афонюшка подбежал к столбам и, падая бессильной грудью на рычаг, подымал обитый жестью спущенный заслон. Рыжебородый Соцкий, сдвинув на грядке мешок и подымая за голову руку, кряхтя, потащил на крутую лестницу. Жорнов вертелся и свистел. За стеной с дробным звоном слышался рев воды. Карев смотрел, как на притолке около Жорнова на лосиных рогах моталась желтая фуражка. В сердце светилась тихая, умиленная грусть. В его глазах стоял с трясущейся бородкой и дремными глазками Афонюшка. «Чтоб тебе пусто взяло!» — выругался Соцкий, спуская осторожно мешок. Немудрено и брыкнуться. «Крута лестница-то, крута!» — зашамкал упыхавшись Афонюшка. «Обвалилась на медне плоская-то, новую заказал». Карев дернул рычаг, и Жорнов, хрустя о камень, брызнул потоками искр. «Сыпь!» — крикнул он Соцкому и открыл замучнелые совки. Рожь захрустела, запылилась, и из совков посыпалась мука. Афонюшка зацепил горсть, высыпал на ладонь и слизнул языком. «Хруп!» — обратился он к Кареву. «Спусти еще!» На лестнице показалась баба. Лицо ее было красно, спина согнута, а за плечами дыхал травяной мешок. Карев смотрел, как Афонюшка суетливо бегал из стороны в сторону и хватал то совок, то соломенную кошелку. «Людям обрадовался», — подумал он с нежной радостью и подпустил помолу. Баба терлась около завьялого в муке и обвязанного паутинником окошка. «Что такую рваную повесили?» — крикнула она со смехом, кидая под Жорнов фуражку, и задрожала. «Фуражка! Фуражка!» — застонала Фонюшка и сунулся под Жорнов. Громыхающий поворот приподнял обмучнелый комок и отбросил на ларь. На полу рассыпались красные ягоды. Думы смялись. Это, может быть, рухнула старая церковь. Аллилуйя, аллилуйя. Глава 5. Карев застыл от той боли, которую некому сказать и незачем. Его сожгла дума о постройке церкви, но денег, которые дал ему Афонюшка, хватило бы только навести фундамент. Он лежал на траве и кусал красную головку колючего татарника. Рядом валялось ружье и с чесанной паклей кожаная пороховница. Тихо качались кусты, по хвоям щелкали расперившиеся шишки и шаманила вода. Быстро поднялся, вскинул ружье и пошагал к дому. За спиной болтался брусниковый кузов. Сунулся за божницу, вынул деньги и, лихорадочно пересчитав, кинулся обратывать лошадь. Пегас-жеребец откидывал раскованные ноги, ощеривал зубы и прядал ушами. Скакал прямой поляны к старушке Филиппа. Поводья звякали удилами, а бляхи бросали огонь. С крутояра увидел, как Лимпиада отворяла околицу. Она издалека узнала его и махала за рукавником. Лошадь, тупо ударив копытами, остановилась, спрыгнул и поздоровался. «Дома?» «Тут». Отворил окно и задымил свернутой папиросой. Филипп чинил прорватое веретье, он воткнул шило в стенку и подбежал к окну. «Ставь!» — крикнул Олимпиаде, указывая на прислоненный к окну желтый самовар. Олимпиада схватила коромысло и, ловко размахнувшись, ударила по свесившейся сосне. С курчавых веток, как стая воробьев, в траву посыпались шишки. «Хватит!» — крикнул, улыбаясь, Карев и пошел к крыльцу. «Вот что, Филюшка!» — сказал он, расстегивая пиджак. «Афоня до смерти церковь хотел строить. Денег у него было много, но они где-то зарыты. Дал он мне 3000. А ведь с ними каши не сваришь. Филипп задумался. Волосатая рука забарабанила по голубому стеклу пальцами. Что ж надумал? Обернулся он, стряхивая повисшие на глаза смоляные волосы. Школу на Раменках выстроить. Что ж, это разумно. А то тут у нас каждый год помирают мальцы. Шагай до Чухлинки по открытому полю версты 4. Одежонка худая, сапожки снег жуют, знамо дело. Поневоле схватишь скарлатину или еще что. Так и я думаю. Сказать обществу, чтоб выгоняли подводы, а за рубку и извоз заплатить мужикам вперед. От самовара повеяло смольными шишками, приятный запах расплылся, как ладан, и, казалось, в избе только что отошла вечерня. Карев глядел молча на Олимпиаду. Она желтым полотенцем вытирала глиняные чашки. Закрасневшись, она робко вскидывала свои крыльями разведенные брови, и в глазах ее словно голуби пролетали. Она сама не знала, почему не могла смотреть на пришляка. Когда он появлялся, сердце ее замирало, а горячая кровь пенилась. Но бывало, он пропадал и не являлся к ним по неделям. Тогда она запрягала лошадь в Таратайку и посылала Филиппа спроведать его. Филипп чуял, что с сестрой что-то стало неладное, и заботливо исполнял ее приказания. Он пришел в лунную майскую ночь, шмыгнул, как тень за сосну, и притаился. Карев сидел на крыльце и, слушая соловьев, совал в лыки горбатый кочетык. Он плел кошель и тоненько завастривал тычинки. В кустах завозилось, он поднял голову и стал вслушиваться. В прозрачной тишине ему ясно послышались крадущиеся шаги и сдавленное дыхание. «Кто там?» — крикнул он, откидывая кошель. «Я», — тихо и кратко было ответом. «Кто ты?» «Я...» «Я не знаю, кто ты», — смеясь, зашевелил он кудрявые волосы. «А если пришел зачем, так подходи ближе». Кусты зашумели, и тень прыгнула прямо на освещенное луной крыльцо. «Чего ж ты таишься?» К крыльцу, сутулясь, подошел приземистый парень. Лицо его было покрыто веснушками, рыжие волосы клоками висели из-под картуза за уши и над глазами. Так брызнул он сквозь зубы слюну. Карев глухо и протяжно рассмеялся. Глаза его горели лунным блеском, а под бородой и усами, как приколотый мак, алели губы. «Ты бел, как мельник», — сказал отрывисто парень. «Я думал, ты ранен, из губ твоих течет кровь. Ты сегодня не ел калину?» Карев качнул головою. «Я не сбирал ее прошлый год, а сегодня она только зацветает». «Что ж ты здесь делаешь?» — обернулся он, доставая кочетык и опять протыкая в петлю лыка. «Дорогу караулю». Карев грустно посмотрел на его бегающие глазки и покачал головою. «Зря все это». Парень лукаво ухмыльнулся и, раскачиваясь, сел на обмазанную лунью ступеньку. «Как тебя величают-то?» «Аксютка». Улыбнулся и почему-то стал вглядываться в его лицо. «Правда, Аксютка. Когда крестили, назвали Аксеном. А потом почему-то по бабьему прозвище дали». «Чай хочешь пить?» — поднялся Карев. «Не отказываюсь. Я так и норовил к тебе ночевать. Что ж, у меня места хватит. Уснем на сеновале, так завтра тебя до вечера не разбудишь. Сено-то свежее, вчера самый зеленый побег скосил. Она, вешняя отава-то, мягче будет и съедобней. Расставь катаганы», — указал он на связанные по верхушке три кола. Аксютка разложил на кулишке плахи, собрал в кучу щепу и чиркнул спичку. Дым потянулся кверху и издали походил на махающий полотенец. Карев повесил на выструганный крюк чайник и лег. «Не воруй, Аксютка», — сказал, загораживаясь ладонью от едкого дыма. «Жизнь хорошая штука. Я тебе не почему-нибудь говорю, а жалеючи. Поймают тебя и забьют, зачахнешь. Опаршивеет все. А не то и совсем укокошат». Аксютка, облокотясь, тянул из глиняной трубки сизый дым и, отплевываясь, улыбался. «Ладно тебе жалеть-то», — махнул он рукой, — «либо пан, либо пропал». Чайник свистел и белой накипью брызгал на угли. «Ох», — повернулся Аксютка, — «хочешь, я расскажу тебе страшный случай со мною? Ну-ка». Он повернулся, всматриваясь в полыхающий костер, и откинул трубку. «Пошел я по весне с богомолками в Лавру Печерскую. Накинул на плечи чоботы с узлом на палочке, помолился на свою церковь и поплелся. С богомольцами, думаю, лучше промышлять. Где уснет, можно обшарить, а то и отдыхать сядешь, не дреми. В карагоде с нами старушка шла. Двохлая такая старушонка. Всю дорогу перхала. Прослыхал я, что она деньжонки с собой несет. Ну и стал присватываться к ней. С ней шла годов 18 или меньше того внучка. Я и так к девке этак. Отвиливает чертовка. Долго бился. Половину дороги почти. И все зря. Потихонечку стала она отставать от бабки. Стал я ей речи скоромные сыпать, а она все бурдовым платком закрывалась. Разомлела моя краля. Подставила мне свои сахарные губы, обвела меня костником каштановым, так и прилипла на шею. Ну, думаю, теперь с бабкой надо проехать похитрее. Да чтоб того незаметно было. Идем мы, костылями звеним, воркуем, как голубь с голубкой. А все ж я вперед бабки норовлю. Смотри, мол, корга, какой я путевый. Внука-то твоя, как исповедуется со мной. Стала и бабка со мной про божеское затевать. А я начал ей житие преподобных рассказывать. Помню, как рассказал про Алексея Божьего человека, им да захныкало. Покоробило и сперва меня. Да выпил дорогой косушечку, все как рукой сняло. Пришли все гуртом на постоялый двор. Я и говорю бабке, что, мол, бабушка, в шей-то набирать в людской. Давай снимем коморочку, я заплачу. Двохлая такая была старушонка, все время перхала. Полеглись мы кое-как на полу, я в углу, а они посередке. Ночью шарю я бабкины ноги, помню, что были в лаптях. Ощупал и тихонечко к изголовью подполз. Шушпан ее как-то выбился. Сунулся я в карман и вытащил ее деньги-то. А она старая, хотела повернуться, да почуяла мою руку и крикнула. Спугался я. В горле словно сжёный берёзовый сок прокатился. Ну, думаю, услышит девка, каюк будет мне. Хвать старуху за горло и туловищем налёг. Под пальцами словно морковь переломилась. Сгрёб я свой узелок, да и вышел тихонечко. Вышел я в поле, только ветер шумит. Куда, думаю, бежать? Вперед пойду. По спросу урядники догадаются. Назад люди заметят. Повернул я налево и набрел через 2 дня на село. Шел лесом, с дороги сбился, падал на мох, рвался о пеньки и царапался о щепульник. Ночью все старуха бластилась и слышалось, как эта морковь переломилась. Приковылял я за околицу, гляжу, как на выкате трактирная вывеска размалевана. Вошел, снял картуз и уселся за столик. Напротив сидел какой-то хлюст и булькал в горлышко жулика. Из своих, подумал я и лукаво подмигнул. «А, Иван Яковлевич!» — поднялся он. «Какими судьбами?» «Такими судьбами, — говорю. Иду Богу молиться». Сели мы с ним, зашушукались. «Дельце, — говорит, — у меня тут есть. Вдвоем как пить дадим, обработаем. Была бы только ноченька сегодня потемней». Ехидно засмеялся, ощурив гнилые, как суровикой обмазанные зубы. Сидим, пьем чай, глядим. Колымага подъехала. Из колымаги вылез в синей рубахе мужик и, привязав лошадь, поздоровался с хозяйкой. Долго сидели мы. Потом мой хлюст моргнул мне, и мы, расплатившись, вышли. «К Яру пойдем», — говорит он мне. «Слышал я, ночевать у стогов будет». Осторожно мы добрались до стогов и укутались в промежках. Слышим, колеса застучали, зашлепали копыта, и мужик, прукая, стал распрягать. Хомут ерзал, и слышно было, как скрипели гужи. Ночь и впрямь, как в песне, вышла темная-притемная. Сидим, ждем. Меня нетерпение жжет, не спит, все думаю. Тут я почуял, как по щеке моей проползла рука и, ущипнув, потянула за собой. Подползли к оглоблям. Он спал за задком на веретье. Я видел, как хлюст вынул из кармана чекмень и размахнулся. Но тут я почувствовал, как шею мою сдавил аркан. Мужик встал, обежал нас кругом и затянул еще крепче. «Да», — протянула Ксютка, — «как вспомнишь, кровь приливает к жилам». Карев подкладывал уже подскипевший чайник поленьев и, вынув кисет, взял Ксюткину трубку. Что же дальше-то было? Аксютка вынул платок и отмахнул пескливого комара. «Ну и дока!» — прошептал хлюст, когда тот ушел в кустарник и стал грызть на моих руках веревку. Вытащил я левую руку, а правую-то никак не могу отвязать от ног. Принес он крючковатых тычинок, повернул хлюста спиною и начал, подвострив концы, в тело ему пихать. Заорал хлюст, а у меня, не знаю откуда, сила взялась. Выдернул я руку, аж вся шкура на веревке осталась, и, откатившись, стал развязывать ноги. Поколь я развязывал, он ему штук 5 вогнал. Нащупал я нож в кармане, вытащил его и покатился, как будто связанный к нему. Только он хотел вонзить тычинку, я размахнулся и через спину угодил, видно, в самое его сердечушко. Обрезал я на хлюсту веревки, качнул его голову, а он, бедняга, впился зубами в землю, да так и Богу душу отдал. Аксютка замолчал. Глаза его как бы заволоклись дымом, а под рубахой, как голубь, клевала грудь сердце. Лунь лизала траву, дробно щелкали соловьи и ухал филин. Глава 6. На Миколин день Карев с Аксюткой ловил в озере красноперых карасей. Сняли портки и, свернув их комом, бросили в щепульник. На плече Карева висел длинный мешок. В юрке щуки, ударяя в стенки мешка, щекотали ему колени. «Кто-то идет», — оглянулся Аксютка, кажись, баба, и, бросив ручку бредня к берегу, побег за портками. Карев увидел, как по черной балке дороги с осыпающимися пестиками черемухи шла Олимпиада. Он быстро намахнул халат и побежал ей навстречу. «Какая ты сегодня нарядная!» «А ты какой ненарядный!» — рассмеялась она и брызнула снегом черемухи в его всклокоченные волосы. Улыбнулся своей немного грустной улыбкой и почуял, как радостно защемило сердце. Взял нежно за руку и повел показывать рыбу. «Вот и к разу попала. Растогарю костер и ухи наварю». «Во-во!» — замахал весело ведром Карев и, скатывая бредень, положил конец на плечо, а другой подхватила Ксютка. «Ведь он варище!» — указала пальцем на него. «Ты, небось, думаешь, какой прохожий?» «Нет», — улыбнулся Карев, — «я знаю». А Ксютка вертел от смеха головою и рассучивал рукав. «Я пришла за тобой к празднику. Ты разве не знаешь, что сегодня в Раменках престол?» «Кому ж мы пойдем?» «Как кому? Там у меня тетка». «Хорошо», — согласился он, — «только вперед, а Ксютку накормить надо. Он сегодня ко мне на заре вернулся». Олимпиада развела костер и, засучив рукава, стала чистить рыбу. С губастых лещей, как гривенники, сыпалась чешуя и липла на лицо и на волосы. Соль, как песок, обкатывала жирные спины и щипала заусенцы. «Ну, теперь садись с нами к костру», — шумнул Карев. «Да выбирай заранее большую ложку». Олимпиада весело хохотала и указывала на Ксютку. Он, то приседая, то вытягиваясь, ловил картузом бабочку. «Аксютка!» — крикнула, встряхивая раскосмаченную косу. «Иди, поищу!» Аксютка, запыхавшись, положил ей на колени голову и зажмурил глаза. Рыба кружилась в кипящем котле и мертво пучила зрачки. Солнце плескалось в синеве, как в озере, и рассыпало огненные перья. Карев сидел в углу и смотрел, как девки, звякая бусами, хватались за руки и пели про царевну. В избу вкатился с расстегнутым воротом рубахи в грязном фартуке сапожник-царек. Царька обступили карагодом и стали упрашивать, чтоб сыграл на губах плясовую. Он вынул из кармана обгрызанный кусок гребешка и, оторвав от численника бумажку, приложил к зубьям. «Подружки-голубушки», — выговаривал, как камышовая дудка, гребешок, — «ложитесь спать, а мне, молодёшеньки, дружка поджидать». «Будя», — махнула старуха, — «слезу точишь». Царёк вытер рукавом губы и засвистал плясовую. Девки с серебряным смехом расступились и пошли в пляс. «В расходку!» — кричал в новой рубахе Филипп. «Ходи веселей, а то я пойду». Олимпиада дернула за рукав Карева и вывела плясать. На нем была белая рубашка и черные плюшевые штаны широко спускались на лаковые голенища. С улыбкой щелкнул пальцами и, приседая, с дробью ударял каблуками. В избу ввалился с тальянкой Ванчок и, покачиваясь, кинулся в круг. «Ух, леший тебя принес!» — засуетился обидчиво Филипп. «Весь пляс рассыпал!» Ванчок вытаращил покраснелые глаза и впился в Филиппа. «Ты не ругайся!» — сдавил он мехи, — «а то я играть не буду». «Ты чей же будешь, касатик?» — подвинулась Кареву старуха. «С мельницы», — ласково обернулся он. «Это что, школу строишь?» «Самый». «Надоум тебя, царица небесная! Какое дело-то ты делаешь? Ведь ты нас на воздусе кинаешь, звезды как картошку сбирать». Карев перебил и, отмахиваясь руками, стал отказываться. «Я тут как кирпич толку. Деньги-то ведь не мои». «Зрящая, зрящая», — зашамкала прыгающим подбородком. «Ведь тебе оставил-то он». Олимпиада стояла и слушала. В ее глазах сверкал умильный огонек. За окном в матовом отсвете грустили вербы и целовали листьями голубые окна. Аксютка запер хату и пошел в Раменки. Ему хотелось напиться пьяным и побуянить, Он любил, когда на него смотрели, как на страшного человека. Однажды покойная Устинья везла с ярмарки спившегося Ванчка и, поравнявшись с Аксюткой, схватила мужа за голову и ударила о постельник. «Чтоб тебя где-нибудь уж Аксютка зарезал!» — крикнула она и пнула в лицо ногой. Ребятишки, собираясь по кулишкам, часто грезили о нем. Каждый думал, как вырастет, пойдет к нему в шайку. «Вот меня-то уж он наверняка возьмет в кошевые», — говорил с белыми, как сметана, волосами Микитка, «потому знает, что я крепче всех люблю его. А я кошеваром буду», — тянул однотонно Федька. «Ермаком сделаюсь и Сибирь завоюю». «Сибирь», — передразнивал Микитка, «а мы, пожалуй, вперед твоего возьмем Сибирь-то. Уж ты это не говори». «Ты все сычишься наперед», — обидчиво дернул губами Федька. «Твоя вся родня такая. Твой отец, мамка говорит, только губами шлепает. А мы все время на чухлинке лес воруем. Нам Ванчок что хошь сделает». «Поди-ка съешь кулака», — волновался Микитка. «Откуда у нас жерди-то? Чьи строги-то на телегах? Это вы и губами-то шлепаете. Мы у вас в Авине всю солому покрали, а вы и не знаете. Накось!» Аксютка вошел в избу Соцкого и попросил бабку налить ему воронка. Бабка в овчинной шубенке вышла в сени и, отвернув кран, нацедила глубокий полонник. «Где ж Аким-то?» — спросил, оглядывая пустую лежанку. «У свата». «Обсусоливает все», — смеясь мотнул головой. «Что ж делать, касатик, скучно ему, вдовец ведь». Надел фуражку и покачнулся от ударившего в голову хмеля. «Не обессудь, ягодка, дала бы тебе драчонку, да все вышли. Оладьями хошь угощу?» Вынесла жарницу от загнетки и открыла сковороду. Аксютка выглядел, какие порумяни, и, сунув горсть в карман, выбег на улицу. У дороги толпился народ. Какой-то мужик с колом бегал за Соцким и старался ударить ему в голову. Нахлынувшие зеваки подзадоривали драку. Ухабистый мужик размахнулся, и, переломившийся голову Соцкого кол, окунулся расщепленным концом в красную, как воронок, кровь. Аксютка врезался в толпу и прыгнул на мужика, ударяя его в висок рукояткой ножа. Народ зашумел, и все кинулись на Аксютку. «Бей, живореза!» — кричал мужик и, ловко подняв ногу, ударил Аксютку по пяткам. Упал и почуял, как на грудь надавились тяжелые костяные колени. Расчищая кулаками дорогу, к побоищу подбег какой-то парень и ударил лежачему обухом около шеи. Побои посыпались в лицо, и сплюснутый нос пузырился красно-черной пеной. «Эх, Аксютка, Аксютка!» — стирал кулаком слезу старый пономарь. «Подломили твою бедную головушку!» «Что ж ты стоишь, чертовка?» — ругнул он глазеющую бабу. «Принесла бы воды-то, живой чай человек валяется!» Опять собрался народ, и отрезвевший мужик бледно тряс губами. «Подкачнула тебя, окаянного! Мою душу загубил и себя потерял до срока! То-то не надо бы горячиться!» — укорял пономарь. «Оно вино-то, что хошь сделает!» Аксютка поднялся слабо на колени и, свесив голову, отирал слабой рукой прилипшую к щеке грязь. «На мель!» — дрогнул он всем телом и упал навзничь. «На мельницу вишь просится», — жалобно заохала бабка. «Везите его скорей». Парень, бивший топором Аксютку, болезненно смотрел на его заплывшие глаза и, отвернувшись, смахнул каплю слезы. Мужик побежал запрягать лошадь, а он взял черпак и начал поливать голову Аксютки водой. Вода лилась с подбородка струей и, словно подожженная, брызгала на кончике алостью. Положили бережно на сено и помчали на мельницу. Дорогой он бредил о Кареве, пел песни, ругался и срывал повязку. Карев сидел с лимпиадой у окна и смотрел, как розовый закат поджигал черную, клубившуюся дымом тучу. По дороге вдруг громко загремели бубенцы, и к крыльцу подъехали с Аксюткой. Он почуял, как в сердце у него закололо шилом. Взял Аксютку, обнял и понес в хату. «Ложись, ложись», — шептал бледный, как снег. Лимпиада тряслась, как осина, и рыданья кропили болью скребущую тишину. Аксютка встал и провел по губам рукой. «Поди», — глухо прошептал, поманув Карева. «Хвастал я». «Никого не убивал», — закашлялся он. «Это я так все выдумал». Карев прислонил к его голове мокрую тряпку. Сумерки грустно сдували последнее пламя зари, и за косогором показался, как желтая дыня, месяц. На плесе шаманили вербы, и укромно шнырял ветерок. «Липа!» — крикнула Ксютка, хватаясь за грудь. «Сложи мне руки, помирать хочу». Лимпиада с красными глазами подбежала к постели и опустилась на колени. «Крест на меня надень», — опять глухо заговорил он. «В кармане оторвался. Мать надела». Судорожно всхлипывая, сунула в карман руку и, вынув из косы алый костник, продела в ушко креста. Аксютка горько улыбнулся, вздрогнул, протягивая свесившиеся ноги, и замер. За окошком кугакались совы.